посмотрим календарь, то есть будущая неделя. Ну, будущая неделя у нас начинается с воскресенья. И в воскресенье у нас праздник Покров Божией Матери. Покров Божией Матери. То есть праздник, который особенно присущ русской церкви, потому что даже в греческой, наверное, он так не отмечается, хотя события праздника больше всего связаны, конечно, с Византийской империей, хотя Византийской империей как-то никогда она не называлась, она империя Ромеев была. Ну вот, время тяжелое для империи, она рушится под натиском сарацин, и вот уже, кажется, ничто не может их остановить. Они приближаются к Константинополю. И в Константинополе жители города, конечно, ожидают такого страшного для себя. Потому что они знают, что представляет собой этот народ, жестокость их. И поэтому надо сказать, что ситуация была очень страшная, такая тяжелая. И тогда собрались они в Лахирском храме. Ну, такой Лахирский храм, он и до сих пор сохранился. То есть там мыс такой входит в бухту Золотой Рог. И на этом мысе находится храм Божией Матери. Божией Матери, такой простой в форме базилики, то есть такой прямоугольник и украшенный куполом так. И вот в этом маленьком храме собрались жители Константинополя молиться перед святынями храмовыми, из которых Риза Божией Матери, мы знаем, которую в свое время погрузили в море, море это вскипело, и это чудо произвело великое впечатление на русских князей Аскольда и Дира, они крестились после этого чуда. И вот в храме собравшийся народ молится. Видите, когда человек в довольстве живет, он как-то сам по себе. А когда беда, несчастье, тогда он ищет объединение, то есть вместе как-то легче переносить эту беду. И поэтому плечо хотя бы ближнего чувствовать рядом с собой, который также, по сути дела, обречен, как и ты. И поэтому из храма уходить не хотели, молились всю ночь. И вот в храме находятся два человека, которым Господь дает особое видение. Один из них святой блаженный Андрей Христоради Юродивый. По преданию церковному он был и славян. И второй, значит, Епифаний, ученик его. И вот они видят, что во время богослужения Божья Матерь является, проходит над собравшимися в алтарь, там молится перед престолом, а потом над всеми раскидывает свой головной покров, который называется амафор, то есть такой головной покров женский, как бы защищая всех собравшихся от беды. Никто больше, кроме них, этого видения не видел. К Андрею Христоради Родию, обращаясь к ученику своему, говорит: видишь ли, что видишь ли Матерь Божью? Он говорит: вижу и ужасаюсь. И то есть они двое сподобились этого видения, но когда они рассказали людям, собравшимся, те сразу поверили им, потому что знали жизнь Андрея Христоради Родио, что как он был прославлен среди них уже. Но это отдельно, может быть, о нем можно говорить. Кстати, его память сразу после покрова Божьей Матери. И вот это чудо не только явлением Божьей Матери закончилось тем, что враги на время оставили город без видимой причины, отступили по заступничеству Матери Божией. И вот этот праздник очень почитаем был на Руси, потому что Русь всегда нуждалась в защите, почиталась уделом Божьей Матери Русь. Киевская Русь, Киев, и, значит, впоследствии Дивеево, четвертый удел Божьей Матери. То есть вот именно в заступничестве Божьей Матери русский народ искал всегда для себя помощи. Поэтому с покровом Божьей Матери связаны самые древние храмы, прекрасные храмы, которые до сих пор сохранились. Это вот знаменитый храм Покрова на реке Нерли, такая река есть. Он всегда как образец древнерусского зодчества представляется нам. У нас, значит, было тоже очень, таки, достаточное количество покровских храмов в крае. Тогда, значит, вот, но Покровский храм, мы знаем, был в Заречье, у нас существовал до 60-х годов, пока не был разрушен. Покровские храмы были и в округе у нас. И чем это еще связано, как мне кажется, с тем, что на покров Божьей Матери родился святитель Макарий Невский. То есть этого человека очень почитали, как миссионера на Алтае. И поэтому как-то вот вместе, видимо, сливались это вот и Матери Божьей заступничество, и благословение Владыки. И поэтому много вот таких покровских храмов было создано в наших краях. Сейчас вот Покровский храм мы имеем за рекой, восстанавливающий, строящийся, вернее, Покровский храм. Покровский храм старый, как нам говорят, старый, был разрушен в 60-х годах во время так называемой Хрущевской оттепели, когда церковь потеряла много храмовых зданий, очень много они были разрушены в это время, потому что политика в этот момент была антихристианская, антицерковная политика. Глава государства заявлял принародно, что он последнего священника покажет по телевизору, и после этого все закончится, значит, вся эта вот христианство на Руси. Но этого, конечно, не произошло, но храмов много порушили, очень много. В том числе и вот храм Покрова Божьей Матери, который являлся украшением как бы заречной части города. Но все мы знаем Поклонный крест, и уже по традиции многолетней в этот день будет совершаться крестный ход к строящемуся храму Покрова Божьей Матери. Значит, после божественной литургии очень удобно, потому что воскресный день приходится в этот раз праздник Покрова Божьей Матери. Значит, 10:30, начало крестного хода от Успенского собора. В этот момент уже из Дмитриевского храма идут сюда же, и у музея мы встречаемся в 11:00. А потом, значит, автобус на место разрушенного Покровского храма, потом крестный ход, собственно, будет происходить там, наверное, от Сретенского монастыря, ой, храма бывшего, простите, монастыря. Вот, сейчас гимназия у нас там располагается. Вот, оттуда, наверное, будет крестный ход туда уже, на Покровский храм. Ну, то оттуда, наверное, пешком, потому что все как-то так не очень не понимают, почему, когда доезжают прямо до самого места, то это... Да я пока я не являюсь организатором этого крестного хода, но думаю, все будет там как обычно. Лишь бы погода благоприятствовала более-менее. Я помню, как-то крестный ход на Покрову, вот такой снег летел прям в лицо, но ничего, и все равно прошли, слава Богу. Вот, то есть Покров Божьей Матери, крестный ход. Две литургии на Покров в Успенском соборе в 7 и в 9 утра. Как сейчас у нас во все 12-е праздники, великие праздники, потому что Покров Божьей Матери не входит в состав 12 праздников, а он великим праздником называется. Но здесь, значит, тут в этот день у нас память Романа Сладкопевца. Ну, кто помнит, он не имел голоса, очень молил Божьей Матери, чтобы она голос даровала ему. И вот он как бы с этого момента дарование Божьей Матери не только голоса, но и способности складывать церковные гимны, он становится как бы, ну, все наши певчие церковные считают как бы его своим покровителем, понимаете, вот Романа Сладкопевца почему-то, я не знаю. И, кстати, вот на иконах Покрова Божьей Матери обычно там изображается, знаете, диакон в центре стоящий, хоть у нас там, возьмите, старая икона, значит, в храме висит, Покров Божьей Матери, диакон там посредине стоит, там вот где Троица икона большая, а потом здесь Покров. Там это изображается преподобный Роман Сладкопевец. Но понедельник тоже у нас богат очень на праздники поминовения святых. Ну, во-первых, я уже говорил, это Андрей Христоради Родивый, с которым связан праздник Покрова Божьей Матери. Также священномученик Киприан и мученица Иустина, к которым мы обычно обращаемся в случаях крайних таких бывает, потому что житие Киприана может быть и нет необходимости повторять, но надо сказать, что это человек, который прошел путь от магов до священномученика, то есть епископом он скончался. То есть вначале усердно служил падшим духом, на Олимпе там учился, в других местах языческих. Вот, целый князь бесовский ему служил, значит, и вот когда он столкнулся с сопротивлением Устины христианки, которая, значит, не повиновалась его чарам, а чары его были сделаны по заказу, то есть мучили такой был юноша Аглаид, который хотел привлечь ее к себе вот с помощью этих чар, но чары все эти рассыпались, когда она накладывала на себя пост, молилась, а напряжение было очень сильное, потому что священномученик Киприан, тогда еще маг Киприан, вот колдун, он буквально такие массовые бедствия, то есть болезни насылал, все прочее, не говоря уже о том, что являлся в образе перед ней и самого Аглаида, и всячески обольщал ее, то есть очень много об этом повествуется. Вот когда он познал на себе силу креста, то когда явился ему князь Бесовский, он обратился и сказал, что вот, если ты так креста боишься, то как же ты будешь бояться того, кто на нем распят? И тогда, значит, произошла вот эта брань между ними. И священномученик Киприан уже вошел в храм и не вышел оттуда, пока не был крещен. То есть он так ревностно уже заботился. И, знаете, раньше крестили же не быстро, крестили-то. То есть не крестили поспешно и требовались обязательно поручители, то есть у вас преемники. И в этом случае за Киприана поручились два знатных, таких уважаемых человека в городе. А потом оказалось, что они в храме не были. То есть вот это восприняли как акт такой божественного вмешательства, то есть необходимости его крестить. Ну, он, конечно, решительно очень поступил, все свои колдовские книги сжег, изменил свою жизнь. Вот вместе с мученицей Устиной они пострадали во время гонений. И в этот же день память такого необычного как бы святого, но необычного почему? Потому что он более современен, может быть, Федора Федоровича Ушакова, адмирала, то есть праведного воина Федора Санаксарского, так он вспоминается, понимаете? Но надо сказать, что не просто так произошла канонизация этого человека, который при жизни своей провел множество походов, воин, будем говорить, то есть он был воином, он так и почитается, праведный Федор, воин, значит, Санаксарский, почил он в Санаксарском монастыре. Но, знаете, в числе святых мы встречаем, особенно в русском таком поминовении, много воинов. Это не является каким-то учреждением новым. То есть это Александр Невский, это Дмитрий Донской, это, значит, воин Меркурий и множество ли других, понимаете, вот воинов. Федор Федорович Ушаков, адмирал, он для нас более близок, поэтому очень война более современная была, может быть, тогда. Но что о нем известно? Он, значит, племянник еще одного святого Федора Санаксарского, преподобный Федор Санаксарский, то есть в Санаксарском монастыре подвязался. Человек, который с верой прошел по этой жизни, который предотвратил множество смертей. Вот. Жизнь его была очень добропорядочная жизнью, хотя он, значит, знаете, вот кто помнит слова Федора Ушакова, допустим, что ремесло солдата – это ремесло кровавое, мы должны выполнять, значит, вот, службу Отечеству, но совесть наша должна быть чиста. О чем это говорится? Это говорится о том, что воин не должен проливать крови напрасно, понимаете, да? Но можно перечислить несколько, значит, таких побед, но это, во-первых, время Екатерины II, потом Павла I. То есть Федор Ушаков, адмирал Федор Ушаков одерживает победу над турками. То есть практически молодой флот русский на Черном море выходит на просторы и побеждает, уничтожает практически флот Турции. То есть в нескольких битвах морских. Потом война с Бонапартом. Тоже вот очень... То есть Федор Ушаков освобождает Италию практически все. И острова греческие, которые были захвачены Бонапартом. Надо сказать, что романтики разного времени. Вот знаете, если мы вспомним, значит, роман Толстого, который все мы вынуждены были изучать, «Война и мир», да, в школе, вот так вот, то там, значит, вот иллюзия этой личности романтической, казалось бы, личности Бонапарта, она вот воодушевляла всех, как это, из, говорится, грязи да в князи, понимаете, вот хотелось чем. И Андрей Болконский, герой этого романа, он воодушевлен был личностью Бонапарта. А если разобраться, вникнуть в корень этой личности, как его Александр Васильевич Суворов называл, говорит, это новый Чингисхан. То есть человек без всяких принципов, понимаете, европейских. Война освободительная перешла в грабительскую войну, начали захватывать, грабить, убивать. Значит, это была такая шайка буквально. Насильников, грабителей, очень хорошо вооруженные. Ни одного священника в армии Бонапарта не было никогда. Вот. Когда они захватили Москву, то мы знаем, по картинам Верещагина был художник такой, по описаниям историческим, что в храмах были конюшни, что было всякое надругательство над святыней храмовой в Москве. То есть это личность разбойника, авантюриста, предтечи антихриста, как его называли святые отцы, понимаете, да. Они говорили, что во все времена существует несколько таких вот личностей, которые могли бы стать чем-то вроде антихриста. Но антихрист в этом случае с маленькой буквы, не с большой, потому что... Апостол Иоанн Богослов, он пишет много в мире антихристов, духов антихриста, да. То есть вот эту армию, так называемую, ее надо было остановить. И вот Федор Ушаков освобождает Италию, Рим освобождает, захватывает такой укрепленный город Ключ на Средиземном море, это Корфу. Укрепленный такой очень пункт, который казалось невозможно взять, там бастионы вырубленные в скалах, значит, 600 было орудий только, и вот, значит, это все было захвачено. Но это воинские подвиги, но надо сказать, ничего он не начинал без молитвы, и вот личность вот этих людей очень интересная, знаете, это были люди своей эпохи, вот, допустим, Федор Ушаков, или взять нашего градоначальника первого Петра Четова, полковника, это были бессеребренники, понимаете, люди, которые служили на пользу Отечества. Сейчас трудно такого представить человека при власти, при таком могуществе, понимаете, вот, адмиралы, фельдмаршалы, каким являлся, значит, Александр Васильевич Суворов или Федорович Ушаков, значит, и вот наш Петр Четов, понимаете, вот когда он скончался, у нас градоначальник, 5 рублей денег всего, шпага за 7-летнюю войну украшенная была у него, и ковчежец с мощами святых, понимаете, вот это вот показатель того, как эти люди жили. Не женились в жизни, служа Отечеству, не было на это времени, не хватало, понимаете, да. То есть вели такую жизнь подвига во славу Отечества, во славу русского оружия, значит, во славу утверждения, значит, вот идеи определенной нашей национальной. То есть и вот в числе их, вот, конечно, вот если прославлены, если не прославлены, ну вот, прославлен Федор Федорович Ушаков, вот Сынаксарский, праведный воин Сынаксарский, вот ему и молимся вот, в понедельник. Все это в понедельник. Киприан и Устины, Федора Ушакова, праведного Сынаксарского, значит, и Андрея Христа ради Родиева. Но во вторник у нас память Дионисия Ареопагита, о котором пишется. в Священном Писании о Дионисии Арапагите известно, значит, вот письмо Дионисия Арапагита к другу, иногда его называют псевдо-Дионисием, потому что нет подтверждения исторического о Божьей Матери, о ее почитании, значит, в древности. Так, ну и здесь, значит, у нас в среду дали, простите, вот что-то на календаре долго сейчас задерживаюсь. Ну, тут казанских мы вспоминаем Гурия в Арсенофе. И в четверг, значит, вот у нас память московских святых. Петра, Алексеона, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия, Макария. И знаете, этот праздник наш в четверг, потому что Макарий московский, это наш святитель Макарий Невский, значит, алтайский митрополит. То есть всех свидетелей московских в этот день мы почитаем. Каждый послужил, значит, свое время, своему. Это и патриархи смутных времен, и это обличители царского такого нечестия, как священномученик Филипп и Иов. То есть о каждом из них нужно говорить много. О Филарете московском я специально говорю с вами очень долго, но хотел бы, знаете, остановиться на одном, которого в прошлую неделю мы маленько пропустили, в субботу была его память, Иннокентия Вениаминова, фамилия у него Вениаминов, святитель Иннокентий, равноапостольный, апостол Сибири и Америки его называют, знаете, апостол Сибири и Америки. И вот тот память его, дважды он встречается в это короткое время, поэтому, думаю, посвящу ему несколько слов, поговорим сегодня о нем, да? Возражений нет? Потому что для нас, мы говорим о духовной жизни, а для нас показатели духовной жизни, вот они именно, как они жили. Вот. Ну и пролистнуть дальше в пятницу апостола Фомы. Для нас апостол известен особенно своим как-то постоянными опозданиями по промыслу Божьему, потому что он то там не видел Христа воскресшим, то он по преданию опаздывает на погребение Божьей Матери и всякий раз открывается этим новым чудом Божьим. То есть или Господь является, показывает раны свои, или, значит, Матерь Божия не обнаружена была в пещере, значит, тело ее, во всяком случае, не обнаружено. То есть вот совершается вот это не без посредства, значит, промысла Божия, в котором участвует апостол Фома. Апостол Фома, он проповедовал в Индии, мы знаем, до сих пор там христианство сохраняется, они называют себя последователи апостола Фомы, то есть в далекой Индии проповедь Фомы не была безуспешна, потому что он там, значит, его последователи до сих пор там сохраняются. А сейчас бы я хотел остановиться на жизни вот нашего русского святого, который в четверг почитается в числе других святителей московских, Иннокентия Вениаминова. Но родился-то он совсем с другой фамилией, с другим именем, мы это можем сказать. Вот почему? Потому что мы знаем, что он был монах, поэтому имя монашеское меняется. Но раньше было принято, что и фамилия достаточно часто в это время менялась. Фамилия у святителя Иннокентия была Попов, то есть Иван Попов он родился. А потом она, фамилия изменялась, как многим тогда. Вот Невский, он тоже, Макарий наш не Невский, а Парвицкий родился. Потом у него была фамилия изменена на Невский. Значит, ну, Ваня Попов родился недалеко от Иркутска. Лагнинский, Агнинск, такой маленький поселок. Дом его родителей до сих пор сохранился. Это такой бревенчатый дом, мы бы сказали сейчас, совершенно не обшитый. И внутри тоже так очень простое жилище, потому что папа был пономарем церкви у него. Но человек образованный, тогда уже было создано такое церковное сословие, как мы говорим. То есть люди редко выходили за границы этого сословия, служили Церкви Божией. И вот, значит, отец Иоанна Попова, будем говорить, будущего Иннокентия Вениаминова, был пономарем, образованным человеком. С 4 лет мальчик начал изучать грамоту. С 4 лет. То есть это происходило очень просто. Отец читал, он запоминал буквы, рассказывал, показывал ему эти буквы. То есть и вот этими трудами отца и своей смышленностью такого добился, что 8 лет уже читал апостол в храме. Даже сейчас, значит, неподготовленный человек, когда ему вручает апостол там читать, вот, нет, не тот, же, не тот, кто не подготовился, неожиданно, вот очень трудно прочитать, понимаете, вот мальчик посредине церкви, 8 лет, читал апостол Ваня Попов. Надо сказать, что к этому времени уже отец скончался, семья бедствовала, и поэтому мама обрадовалась такому, что он может читать хорошо, и думала, что вот он будет служить в храме, хотя бы вот какая-то маленькая пособие у них будет от того, что он служит в храме. То есть 8-летний мальчик готов был уже кормить всю свою семью. Но оказалось, что образования недостаточно у него, и ему пришлось поступить, значит, в Иркутскую семинарию. В Иркутскую семинарию он поступает, и там начинается обучение. Обучение блестящее, потому что способности хорошие. И знаете, вот всегда, когда я говорю о святителях наших, вот о том же святителе Макаре нашем Невском, о том же Иннокентии Вениаминовом, мы всегда сталкиваемся с тем, что в их жизни ломается стереотип, который нам внушался, что человек как бы в царской России не мог достигнуть больших высот, если он рожден был в нищей семье. Ничего подобного. Все святители являют нам совсем другой образ, понимаете, вот, начиная Тихон, Задонский, святитель, значит, Макарий, святитель Иннокентий, святитель, да множество святителей церкви, они родились в очень тяжелых условиях, понимаете, очень тяжелых условиях жизни. И вот Иннокентий, и тогда Ваня Попов попадают в семинарию, учатся, но видите, вот какой характер у него был интересный, что он всю жизнь свое без дела не мог вообще существовать. Он все время был чем-то занят. И одних знаний вот ему не хватало для того, чтобы занять свою деятельную натуру. И он уже там начинает заниматься механикой. Изобретает часы. Часы очень оригинальные были. Там бодейка такая была сделана из бересты. Снизу дырочка. И вот он так отрегулировал ток воды, что она била такую пластинку с определенной регулярностью. И пластинка эта производила звук как маятника, но мало того, звук от этого капли падающей воды срабатывал механизм, который вот очень точно показывал время. То есть там стрелочка была такая сделана, по бумаге скользила, из лучинки сделана была. И мало того, эти часы еще каждый час отбивали в колокольчик, то есть удары отбивали в колокольчик. Но изобрел он также наручные солнечные часы. И скоро у всех семинаристов были такие часы, то есть можно было на руке их носить и определять время по солнцу, очень точно. И когда представилась возможность поучиться у хорошего такого часового мастера, а чем этот часовой мастер занимался, я почему так много о часах говорю, потому что вся жизнь потом тоже в какой-то косвенной форме будет связана с часами у святителя Иннокентия. На башне нужно было сделать часы, которые бы отбивали, это была задумка епископа Иркутского. И был вызван часовой мастер, и вот с ним вместе Ваня Попов, семинарист, он много и вытачивал детали, и отрабатывал точность хода. И, конечно, его постоянное пребывание там, оно насторожило начальствующих, и епископа насторожило. Он когда спросил, кто это, как учится, ему сказали, так отличник вообще. Тогда он разрешил, значит, заниматься этой механикой Вани Попова. За год до окончания семинария он женился, выбрал девицу себе тоже духовного звания, Екатерину Ивановну, состоялась свадьба, а потом и рукоположение, диаконом он стал. И вот вся, кажется, сбылась его мечта. Он служит в Иркутске, Иркутск город такой хороший. Вот. Ребенок родился, сынок. Чего больше искать? И знаете, когда в Иркутскую область прибыли люди для того, чтобы искать охотников на поездку в Русскую Америку, вот. А Русская Америка — это была огромная часть американского континента, принадлежавшая России, от Аляски до современного Сан-Франциско, то есть Форт Росс там был, находился русская компания, фактория. И в то же время очень большая нива для того, чтобы просвещать местное там население, знаете, вот, светом Христовым. И когда они приехали, то он не отозвался на это. Потому что был человеком очень ответственным, если говорил слово, то надо было исполнять. К этому времени, кстати сказать, у него же фамилия меняется, он становится Вениаминовым. И становится очень интересно, потому что Вениамин был у них епископ в Иркутске, который скончался, оставил себе добрую память. И когда семинаристам стали менять фамилию, вначале, чтобы различать множество поповых, а поповых много было, там ему присвоили чересчур цикл Агнецкий, то есть, что он родился там в Агнецке. Потом стали думать, кому дать почетную фамилию Вениаминов, и дали отличнику, мастеру, значит, часовых дел, вот Ване Попову, то есть назвали его же Вениаминов. И так он, священник Иоанн Вениаминов, и не помышлял ехать в какую-то русскую Америку, но вызвали 4 претендента. 4 человека вызвались, решительно так вызвались, как это бывает у людей, которые все-таки принимают решения свои, больше по горячности или по желанию показаться со стороны других людей. И вот когда жребий выпал на одного из них, из 4, он отказался, говорит, а я и не собираюсь ехать туда. И вот такое безответственное отношение какое-то, вот так задело очень священника тогда Иоанна Попова. И вот тогда мысль у него появляется все-таки туда поехать, в Русскую Америку. Тем более, они что-то слышал, один из прихожан его приехал из русских факторий, рассказывал, как там живут, очень восторгался местным населением, которое там есть. И вот это послужило принятию решения. Надо сказать, что когда он пришел домой, там было очень тяжелое такое вот разговор, очень тяжелый, потому что родственники понимали, что это подвиг для них всех, что надо совершенно оставлять вот обжитый домик маленький свой, там все, и куда-то отправляться. Но решительность его трудно было поколебать, ну и, слава Богу, они нашли единомыслие. И вот он, значит, и жена его, маленький ребенок, и мать с дядей отправляются в далекое путешествие. Почему далекое? Потому что на лошадях пришлось преодолевать 1000 километров. Дороги как таковой не было, были тропинки. Лошадь то по брюху вязла в этой, значит, болотине, то, значит, приходилось там проезжать по каким-то зарослям совершенно, значит, диким местам. То есть пришлось от Иркутска ехать туда, в Охотск, представьте себе, там очень далеко, да? На побережье моря. И вот уже совершенно изможденные, они вдруг почувствовали, значит, запах соленого моря такого вот. И вышли на это побережье. И потом вслед за этим отправились на корабле уже и приплыли на остров Уналашка. Уналашка. В Русскую Америку. Продолжаем, да, разговаривать? На Уналашку приехали, это было в 1824 году. Вот. И попадают в такое положение, что там нужно жить в землянке, которая крыта, значит, несколько слоев бревен, потому что это жилище основное, как люди там и живут, вот, с маленьким ребенком. Но в этом случае священник Иоанн Попов, он нисколько, Вениаминов уже, он не поддается никакому унынию, занимается деятельно очень, жизнь свою обустраивая. Видите, чем они от нас отличались, миссионеры, это наши вообще люди вот эти, которые совершенно для нас уже не знакомы, то есть мы не можем представить, как они жили. Это были люди, которые решали задачи, которые перед ними появлялись. Приехал, нет у народа, значит, письменности. Надо ее сделать, эту письменность. Не может народ, который ты приехал, что-то надо. Нет храма, надо построить. Книг нет, надо, значит, книги напечатать. То есть решали задачи. Вот надо вот это делать, они это делали. Вот. И вот как Иоанн, значит, Вениаминов, священник, знал уже, что я буду впоследствии свидетелем Иннокентия называть и все. Знал, что, значит, храмовая служба особо привлекает, так вот, и благодать божественную, конечно, и подействовать на вот на эти народы больше всего с помощью храма, он начинает обучать алеутов ремеслам, которые они совершенно до этого не знали. На Уналашке жили алеуты, это люди, о которых свидетель Иннокентий всегда вспоминал с восторгом. То есть эти люди были совершенно такие приспособлены к принятию христианства, потому что это были люди, которые очень терпеливые были, очень терпеливые. Которые были заложены начатки такие вот доброго совестливого отношения. Потому что вот он вспоминает, что, допустим, если сильный голод, и в этот момент кому-то из алеутов удается подстрелить дичь какую-то, морского же зверя или еще что-нибудь, то он никогда не будет есть это один. Он разделит между всеми, кто есть, с полной справедливостью, так чтобы, значит, и вдовы, и сироты получили одинаково. Знаете, да? То он вспоминает, что эти люди были настолько терпеливы, что когда после двух дней голода алеут приступал к еде, то он делал это так, как будто он это делает после сытного завтрака. То есть никакой поспешности, никакой суеты. Люди очень выносливы, хотя по земле они ходили очень трудно, потому что, знаете, как у всех, наверное, народов западного, простите, западного побережья, да, Америки, у них, они вот так ходят носками внутрь, то есть очень трудно преодолевать у них, там индейцы, и чукчи, и все так ходят. То есть, с одной стороны, это очень такой, как экономный шаг, а с другой стороны, ну и вот он вспоминает о них, что будучи таким очень неспособными, они терпели многокилометровые походы с ним, когда находились. Народ очень терпеливый и очень благоговейный, потому что по следам от ног, я уже говорил это, в храме можно было определить, сколько было молящихся. То есть человек приходил в храм или вот вставал и созерцал божественную службу, не сходя с места, ни шагу не отступая ни вправо, ни влево. Вот. Замирал в созерцании Бога, поэтому находясь в храме. Многие из них сподоблялись и различного рода видений. Вот как он ставил под сомнение явление одному старику, который тот считался белым как бы шаманом среди алеутов. Но шаманом он не являлся, он говорит, что это за так, ну, зачем на меня наговаривает, он был христианин, крещенный уже христианин. И его жизнью руководили ангелы. То есть два ангела являлись ему и руководили его жизнью. Свидетели Иннокентий поставил под большое сомнение, что это могут быть ангелы. Но потом за простоту жизни этого человека, за то, что они ему говорили, он перестал сомневаться. Да более того, он говорит, ну ты мне их покажи. И тогда вот этот человек, алеут, которому являлись ангелы, он говорит, я поговорю с ними. Поговорил, говорит, они согласны. Завтра приходи ко мне, и мы будем с тобой беседовать с ангелами. И Иннокентий вот в таком, как сказать, ну, может, благоговейном страхе он отказался от этой беседы, понимаете, вот. То есть, но не сомневался, потому что по всем явлениям, значит, вот этой божественной силы, это не могло быть какое-то прельщение дьявольского. Человек со всякой простоте относился к этому явлению. И вот он научил их ремеслам, каменотесному, значит, столярному ремеслу, потому что люди очень были переимчивые. Народ очень способный, вот северный народ. Знаете, вот, может быть, из жизни другого епископа Камчатского Нестора, можно сказать, что вот он как-то показал свою митру, которая у него была, одному из чукчей там местных жителей, и говорит, можешь такую сделать? Он говорит, если, однако, не будешь торопить, то за 40 дней сделаю.